Посоветуйте доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Уважаемые слушатели, приветствую вас на волнах Радио России. Каждый год табак уносит жизни более 8 миллионов человек во всем мире. Его разрушительные действия на организм многократно доказаны. Однако в контексте борьбы с коронавирусом появилась информация о том, что курильщики якобы реже им заболевают. Французские врачи даже рекомендовали лечение этой инфекции с использованием табака. А вот американский производитель сигарет British American Tobacco разработал вакцину против коронавируса на основе табака. Что это? Научная сенсация, отчасти оправдывающая пагубную привычку, или очередные происки табачного лобби? Своим мнением на этот счет и опытом лечения курильщиков, заболевших коронавирусом, поделится главный специалист Минздрава по торакальной хирургии, директор Санкт-Петербургского института фтизиопульмонологии, декан медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета, доктор медицинских наук, профессор Петр Казимирович Яблонский. Петр Казимирович, приветствую вас.
Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Здравствуйте, радиослушатели.
Появилась информация о том, что якобы курильщики реже заболевают COVID-19. Вопрос к вам такой. Подтверждены ли эти данные научными исследованиями, или это пока больше научные спекуляции, которые подаются уже как доказанные факты?
Вопрос очень важный для того, чтобы на него ответить однозначно. Формально я могу сослаться на опубликованный метаанализ, основанный на результатах 7 исследований, который показал, что риск тяжелого течения COVID-19 был выше в 2 раза по сравнению с некурящими. И еще ранние исследования в 2019 году, которые базировались на результатах 27 публикаций, которые объединил более 460 тысяч участников, продемонстрировали более высокие риски развития внебольничной пневмонии у курящих по сравнению с никогда не курившими. Это, что называется, медицинский факт. Что касается наших впечатлений о больных, которых мы лечили вот в эту эпидемию, в частности, в нашем учреждении. Больных обструктивной болезнью легких, которая напрямую сопряжена с табакокурением, было меньше, чем мы ожидали. Это правда. И в ряду сопутствующих заболеваний хроническая обструктивная болезнь легких была где-то на 4-м, 5-м или даже 6-м месте по данным статистических отчетов наших ведущих ковидных больниц города. При этом утверждать, что курильщики переносят эту болезнь легче, я как врач не могу. У нас, к сожалению, были и летальные исходы у заядлых курильщиков, и КТ-3, КТ-4 с тяжелейшими цитокиновыми кризами и с длительной стационарной реабилитацией. Поэтому мне кажется, что ответить на этот вопрос окончательно нам предстоит еще в будущем, когда мы обобщим все результаты исследований по этому поводу в нашей стране.
Посмотрите, сначала говорили о том, что рецепторов, восприимчивых к ковиду, у курильщиков меньше. Потом наоборот, начали говорить, что этих рецепторов у них больше. То есть это вот подавалось как научный факт, да, вот доказательство того, почему все-таки они заболевают реже. Вы сейчас сказали, я правильно вас поняла, что все-таки таких больных было меньше, но течение у них тяжелое. Так вот, как сейчас, вот на сегодняшний момент это объясняется? Насколько я понимаю, исследования ведутся сейчас. Почему они заболевают реже?
Мне кажется, что очень много здесь персонифицировано. Ну, действительно, вы правы, в одних публикациях говорят о том, что их много, в других, что их мало. Но это кому как повезло, кто кого исследовал. У меня есть точка зрения, согласно которой отличие в течении у больных обструктивной болезнью легких, я имею в виду течение ковида, может скорее объясняться тем предсуществующим лечением и его полнотой, которое получают эти больные, по сути, пожизненно. Ведь не секрет, что многие из них пользуются ингаляционными гормонами, а мы знаем, что гормоны в известном смысле спасли нашу медицину в этой тяжеленной ситуации. С другой стороны, они все получают бронхолитики, ингаляторы, там, холинолитики. И все это, мне кажется, может минимизировать ущерб, особенно на ранних стадиях заболевания, когда другие люди практически ничем не лечились. Это, подчеркиваю, моя точка зрения.
А смотрите, все на самом деле очень интересно. Французы даже рекомендовали лечение ковида с использованием табака. А вот производитель сигарет British American Tobacco разработал вакцину, я подчеркиваю, антиковидную, которая сейчас вот гонка идет, да, кто первый прибежит к финишу. Так вот они свою вакцину разработали, которую выращивают в растениях табака. Ну, я упрощаю, конечно. И что самое интересное, сейчас она уже на одобрении в управлении по контролю за продуктами и лекарствами США. Это что, реально работает, раз они это делают? Или это очередные все-таки происки табачного лобби, который, конечно, сопротивляется всеми силами антитабачному законодательству?
Безусловно, вы правы в последнем своем утверждении. Они будут сопротивляться. Но, возвращаясь к сути вашего вопроса, я бы сказал так, что пик вакцинного бума, по моему впечатлению, мы еще не преодолели. Безусловно, уже сегодня, вы знаете, есть не только наш спутник, уже есть китайская вакцина, и вот наш Вектор предложил другую вакцину, и в мире ведутся разработки. Я думаю, мы получим вакцин 30-40, может даже 50, которые будут соревноваться в ближайшие годы в своей эффективности и так далее, и так далее. Я не исключаю, что такое тоже возможно, но имея некий опыт разработки вакцин, в частности, на гриппозных векторах, в частности, касающихся, скажем, туберкулеза, я хочу сказать, что вот те платформы, о которых говорил наш министр, те платформы, о которых говорит академик Гинзбург, мне кажется, чрезвычайно перспективны. Насколько перспективны вакцины на основе табака, я могу только сомневаться, но как ученый мне это интересно. Я бы хотел обратить внимание еще на один путь, потенциально интересный для науки. Это энтеральный путь введения вакцины. И я точно знаю, что вот наш профессор Хорошилов Игорь Евгеньевич является и автором этой идеи в какой-то мере, и большим энтузиастом.
А если можно, поясните, что это такое?
Это о том, что вот эти рецепторы ACE2, о которых так много пишет и медицинская, и популярная литература, присутствуют не только в носоглотке и в легких. Они присутствуют и в желудочно-кишечном тракте. Ну и памятуя, что коронавирус является одним из вирусов семейства энтеровирусов, считается, что если принять некую дозу этого вируса гастроэнтеральным путем, активизируя таким образом огромное количество рецепторов, которые располагаются в тонкой кишке, в тощей кишке в основном, то мы получим достаточно высокий уровень иммунитета, который не обязательно будет сопровождаться вот этим тяжелейшим респираторным синдромом. И по замыслу ученых эта идея достаточно может оказаться перспективной.
Интересно. Еще вопрос, конечно, который не могу не задать. О судьбе антитабачного законодательства в мире, в Европе, в России. Я напомню, что рамочная конвенция ВОЗ вступила в силу в 2005 году, а в России антитабачный закон был принят в 2013. И с тех пор в него регулярно вносятся изменения. Совсем недавно, в конце июля, тоже были внесены изменения. Но вопрос вот в чем. Смотрите, как действуют табачные производители. Они хотят показать свое хорошее лицо с позитивной точки зрения. Смотрите, мы разрабатываем вакцину, табак не так уж и плох. То есть все-таки всеми возможными путями как-то задерживают внимание общественности вот на теме табака. ВОЗ пообещала, что полностью покончит с табаком, такое вот многообещающее заявление. Вот насколько вы думаете, оно реально, да, вот перспективы эти реальные? И какова все-таки основная стратегия в этом плане сейчас в мире и в России? Стратегия. То есть мы будем дальше ужесточать всякие запреты? Или все-таки приоритет будет в создании неприемлемых условий для курения, ну, например, там увеличение цен, и комфортных условий для отказа от табака, это разработка новых лекарств, в том числе вакцины от курения, о которой много говорят.
В вашем вопросе содержится, конечно же, ответ. И понятно, что психологически мы все ждем именно, ну, скажем, большего эффекта от пропаганды, от создания условий для того, чтобы люди не курили. Как врач, я за оба способа. И чаще всего приходится дискутировать с апологетами табакокурения, которые оперируют не к тому, что это вредно. Они согласны, что это вредно. Они говорят, а вот мне очень неприятно, что вы это так вот законом запрещаете. Но, видите ли, для кого-то цена не является лимитирующим фактором, для кого-то образ жизни является определяющим в решении вопроса, курить или не курить. И мне кажется, что эти меры должны помогать друг другу. Я очень благодарен руководству нашей страны и политикам, которые все-таки пробили этот закон в прямом смысле слова, потому что я был одним из тех, кто готовил какие-то фрагменты его. И мы должны быть честны. Сегодня доказано, что табак — это убийца номер один в возникновении целого ряда действительно смертельных заболеваний. Это не только рак легкого, это рак губы, рак гортани, рак пищевода, даже рак желудка и так далее, и так далее. Поэтому любые методы хороши. Чего должно быть больше? Мне кажется, что должно быть больше пропаганды, и опыт работы нашего колл-центра и нашей горячей линии продемонстрировал свою эффективность, кстати, даже в эпидемию COVID, потому что номер телефона оказался достаточно привычным, намоленным таким. Люди обращались с самыми разными вопросами. Эффективность невероятно велика.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что речь о телефоне. Это телефон Минздрава, горячая линия, который раньше был просто горячей линией в помощи в отказе от табака людям. А теперь, насколько я знаю, в Санкт-Петербурге этот телефон также работает для помощи тем, кто обращается с вопросами по лечению, профилактике ковида и каких-то других вопросов по здоровому образу жизни, самые разные вопросы. Правильно я вас понимаю?
Да, безусловно, спасибо за уточнение. Более того, Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем курящим отказываться от табакокурения с помощью методов с доказанной эффективностью. И первым в этом ряду стоит бесплатная горячая линия. Призываю использовать обе стратегии для того, чтобы количество курящих людей стало в мире меньше. Коллеги, давайте каких-то шагов в сторону не будем делать. Просто нужно отказываться, и делать это нужно всеми доступными способами.
Петр Казимирович, вам большое спасибо. Давайте в заключение вы назовете телефон горячей линии помощи в отказе от табака.
Телефон 8 800 200 0200. Работает с 9 утра до 9 вечера, но всем, кто позвонил в неурочное время, мы перезваниваем. Поэтому звоните в любое время суток. От Курильской гряды до Калининграда. Вся Россия может обратиться на этот номер телефона. Психолог, а при необходимости и врач – во-первых, сориентирует вас в существующих методах отказа от табакокурения, посоветует вам один из них, и если вы его выберете, к примеру, телефонное сопровождение, а это инициальный, самый первый шаг, как стартовая программа такая, тестовая программа, в конце концов, то вы будете с этим доктором общаться минимум 8 раз. Вам будут рассказывать о ваших симптомах, о том, что случится сегодня, что будет завтра, к чему вы должны быть готовы, как вы можете минимизировать эти неприятные ощущения и так далее, и так далее. Вы будете не одиноки в этой борьбе, и у вас есть хороший шанс победить эту вредную привычку.
Огромное спасибо, Петр Казимирович. К нашей беседе присоединяется Ольга Анатольевна Суховская, доктор биологических наук, руководитель консультативного телефонного центра Санкт-Петербургского института фтизиопульмонологии. Этот центр помогает всем желающим бросить курить, наконец, сделать это. Итак, продолжим нашу беседу. Ольга Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Мы начали разговор об исследованиях влияния табака на заражение коронавирусом и на течение инфекции. С Петром Казимировичем уже коснулись этой темы, но вот вам лично известно что-то о таких исследованиях?
Были проведены первые исследования. Они были в Ухане, когда они обнаружили, что среди госпитализированных, подчеркиваю, не среди заболевших ковидом, а только среди госпитализированных, оказалось меньше курящих, чем они ожидали. Меньше, чем в популяции в Китае. И это исследование было опубликовано. В дальнейшем были еще ряд исследований, где также врачи отмечали, что они ожидали, что большинство заболевших будут курящими. Потому что так было, когда исследовали пневмонию, когда исследовали грипп. И поэтому вполне естественно ожидали такого. Вот такого не произошло. Действительно ли заболеваемость, скажем, несколько меньше у курящих или нет, пока сказать нельзя. И Всемирная организация здравоохранения, она в начале мая выступила даже с заявлением, предостерегая всех от поспешных выводов. потому что в период пандемии сложилась такая ситуация, когда действительно врачи, ученые не знали, что может помочь, да, какие факторы риска есть, как предотвратить заболевание. И поэтому принято беспрецедентное такое решение публикации статей без рецензирования, то, что обычно не происходит. Таким образом, могли просочиться сведения недостаточно хорошо проведенных, скажем так, исследований. Для того, чтобы мы все-таки ответили на вопрос, как влияет курение на заболеваемость, для этого нужно время. Например, для того, чтобы выяснить, как влияет курение сигарет на заболеваемость, сердечно-сосудистую систему, на заболеваемость онкологическими заболеваниями, были проведены исследования, которые длились 50 лет. Поэтому, конечно, не обязательно это 50 лет, но, тем не менее, это не исследование одного, двух, трех месяцев. Но в чем в основном одинаково получены данные в различных исследованиях? Это данные о том, что у курящих, если они заболевают, то заболевание протекает тяжелее. Они чаще нуждаются в интенсивной терапии, в искусственной вентиляции легких, и у них выше смертность. Вот здесь исследователи в этом сходятся.
А что касается антикоронавирусной вакцины, которую изготовили на основе табака в США?
Когда мы говорим о табачных компаниях, мы должны, наверное, понимать, что здесь всегда речь идет о деньгах, о больших деньгах. Да? И если мы посмотрим, как развивалась история табакокурения, то вначале реклама со стороны табачных компаний на использование сигарет, она была направлена в первую очередь на мужчин. И женщине говорилось о том, что вот вы имеете равные права с мужчинами, поэтому вы тоже можете курить. Это продолжалось до тех пор, пока, собственно говоря, этот рынок не был заполнен. И вот после этого реклама изменилась. Она стала уже направлена на подростков и на женщин. То есть появились тонкие, изящные сигареты, появились красивые картинки. Все было направлено на то, чтобы привлечь новых потребителей табака, женщин и подростков. Затем в странах стали проводиться различные антитабачные кампании, поднимались законы, и тогда всплыли на поверхность электронные средства доставки никотина. И если вначале электронные сигареты производили какие-то мелкие компании, то сейчас это взяли под контроль уже крупные табачные корпорации. Появление вакцины, оно также связано с тем, что табачные компании хотят удержать этот рынок, потому что и к электронным средствам доставки никотина Всемирная организация здравоохранения и врачи теперь уже относятся очень сдержанно. Уже и у нас в стране принято, да, и в других странах принимаются законы, приравнивающие электронные средства доставки никотина к табачным изделиям, где-то запрещающие использовать их и продавать даже, да. И уже информируют население о том, что и в составе пара электронных средств доставки никотина содержатся различные токсичные вещества, тяжелые металлы, да и сам никотин. И все это является вредным для здоровья. Поэтому табачные компании, они, наверное, стремятся к тому, чтобы найти дополнительные рынки сбыта.
В России законодательство ужесточается потихоньку. Недалеко, в конце июля, был принят в третьем чтении закон об ограничении использования электронных сигарет и кальянов. Развивается ли антитабачный закон лишь в сторону ужесточения или все-таки имеет место отступление? Помните возвращение курилок в аэропорты? Но ведь был же этот шаг назад. Об этом все говорили.
Был, да, и, к сожалению, в аэропортах стоят, сейчас уже, наверное, не будут, да, стояли продавцы айкосов, да, электронных сигарет, которые везде были. К сожалению, это было, да, в какой-то момент. Но тут в этом плане могу сказать, что Минздрав занял достаточно четкую позицию и все-таки проводит ее в жизнь.
То есть Минздрав был против этого отступления?
Да. Да, и именно Минздрав разработал концепцию, где говорится о поэтапной делегализации табака. Ну, со временем, но все-таки эта цель поставлена. Поэтому я думаю, что здесь все правильно, а учитывая число курящих, наверное, резкое ограничение, резкое изъятие табака, наверное, это достаточно сложно. Ведь все-таки надо вспомнить то время, когда табак не просто легален был, а когда шла реклама табака, не только такая прямая реклама, но и скрытая реклама, когда все у нас положительные герои, да, вспомним фильмы о войне, вспомним фильмы, которые мы смотрели, «Брат 2», да, «Брат». Посмотрим все эти фильмы. Там все герои всегда курят, и это же реклама гораздо более действенная, чем просто плакат «Курите». Поэтому все-таки государство несет и ответственность за людей, которых оно, ну, скажем так, приучило к табакокурению. Поэтому, наверное, неправильно резко все отменять и вводить только штрафы и только какие-то репрессивные меры. И правильно организовать помощь в отказе от курения. Это было сделано, созданы центры здоровья, в ряде которых есть и групповые занятия, и консультирование по отказу от курения. Создана была наша линия в 2011 году, где тоже бесплатно человек может получить консультации по отказу от курения.
Вот только что в конце июля российский антитабачный закон расширили, приравняли электронные сигареты к обычным табачным изделиям. И теперь ни кальян, ни электронные сигареты тоже нельзя курить в общественных местах. Но будем откровенны, многие люди не понимают, в чем опасность таких форм курения, ведь табак-то в данном случае отсутствует. И люди считают, что основной вред вот это именно от табака. Просьба это пояснить.
В этом плане надо сказать, что, конечно, пар электронной сигареты содержит меньше токсичных веществ, чем табачный дым, но, тем не менее, в составе этого пара и никотин, и различные увлажнители, ароматизаторы. При нагревании даже тот же растительный глицерин или пропиленгликоль, они производят различные карбонильные соединения, это ацетальдегид, формальдегид, акролеин. Это соединения являются токсичными для людей, которые это используют. Поэтому в некоторых также электронных средствах доставки обнаружены тяжелые металлы, токсичные различные другие соединения, альдегиды, метилглиоксаль и так далее. Здесь играет роль и мощность этого устройства, и концентрация веществ, которые находятся в картридже электронных средств доставки никотина. Поэтому они не безвредны, и они не безвредны как для самого пользователя, так и для окружающих. Потому что окружающие вынуждены также это все вдыхать. И, например, если дети находятся рядом, где используют электронные средства доставки никотина, вдыхают этот никотин, они тоже становятся зависимыми. То есть у них также будет синдром отмены. Они могут быть раздражительными, агрессивными, нервными. И даже родители не будут понимать, что с ними, да, почему ребенок такой. А это тот же синдром отмены, если ребенок вынужден регулярно вдыхать пару электронных сигарет.
Да, никотин. Без табака.
Поэтому здесь очень, да, здесь очень правильно. И кальян тоже. Хотя многие говорят, что кальян менее вреден, потому что там все оседает в воде. Это не так. Там немножко другой процесс, чем при курении сигарет. Курение сигарет – это в первую очередь горение, кальян – тление. Но за счет этого в дыме кальяна больше, например, угарного газа, что, вы сами понимаете, никак не является полезным. И мы когда-то проводили исследование. Мы были в кальянной и измерили уровень угарного газа у тех, кто в течение там 40 минут, час обычно так находится в кальянной сессии длится, мы измерили у них уровень угарного газа. Так вот, если после того, как человек выкурит сигарету, при курении, скажем, 20 сигарет в сутки, у него мы обычно видели 20-25, ну, максимум 30 ппмолей, то после того, как человек выкурил кальян в течение 40 минут, мы увидели 90 ппмолей. То есть на самом деле вот уровень угарного газа, он, конечно, очень большой. Не говоря уже о том, что если кальян курится в общественном месте – то он служит переносчиком и гепатита, и туберкулеза.
Да и коронавируса.
И того же коронавируса, да.
Ну, потому что мы же понимаем, Ольга Анатольевна, да, что это такая трубка мира, и очень часто, особенно в компаниях, люди передают ее просто друг другу, не меняя мундштука, поэтому...
Да даже если менять, вы знаете, если смените мундштук, да, то все равно больной человек, он кашляет, и он вдыхает туда, в том числе внутрь. И поэтому даже если поменять вот этот вот одноразовый, допустим, взять другой мундштук, то все равно потом идет вдыхание, и там вдыхается, если это человек больной, и туберкулезная палочка, и все что угодно. И поэтому, например, во многих странах, в той же Турции, оно запрещено в общественных местах, потому что это способствует заболеваемости. И это доказано уже. Я думаю, что, наконец, уйдут в прошлое это кафе кальянные, которые в тот момент, когда у нас запрещено было в общественных местах, в кафе, в ресторанах использовать табачные изделия, они очень часто превратились в кальянные, да, которые вот зазывали, особенно молодых людей, говоря о том, что вот приходите, это возможность хорошо провести время, это возможность встретиться с друзьями здесь, да, и предлагалось при этом кальян. К электронным средствам доставки никотина относятся различные гаджеты, да, которые позволяют, собственно говоря, человеку получить никотин, вдыхая пар различных устройств. Они могут называться как угодно. Важно, что эти изделия позволяют вдыхать...
Никотин.
Никотин, да. Вот это вот самое главное. И сейчас, в соответствии с законом, они приравнены к табачным изделиям.
Ну, то есть нельзя курить в общественных местах.
Да. Использовать... Ну, так же, как и табачные изделия, да, собственно говоря.
И кальян, да, средства электронной доставки. Нельзя. Все. Поговорим об этапах все-таки. Что же ждет людей, которые еще пока не расстались с сигаретой, что ждет на пути вот ужесточения законодательства? Я напомню, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что к 50-му году, да, к середине века, рассчитывает, что полностью будет закрыта эта тема, и табак курения не будет больше существовать. Это, конечно, очень смелое заявление, но вот надеемся, да, что к этому как минимум идем. Так вот, каковы же еще этапы, что же нам еще нужно сделать?
Различные меры, они прописаны в рамочной конвенции по борьбе против табака, меры, которые приводят к снижению потребления табака. Число этих мер – это запрет рекламы, который у нас сейчас уже есть, это запрет потребления в общественных местах, которые также есть, это запрет спонсорства со стороны табачных изделий, повышение цены. У нас цена сигарет отличается от европейской, она меньше, чем в Европе. Это достаточно серьезный фактор для того, чтобы человек отказался от курения. И организация, конечно, помощи в отказе от табака. Поэтому здесь очень важно, чтобы люди больше знали о том, какая помощь уже есть, уже организована, куда они могут обратиться. Это и горячая линия наша 8 800 200 0200, это центр здоровья, там, где это организованы групповые занятия, консультации врачей. А есть при различных лечебных учреждениях кабинеты помощи в отказе от курения, куда человек может обратиться, и будет индивидуальная консультация врача, который не только посмотрит степень никотиновой зависимости, не только выяснит особенности курения, но и посмотрит, какие у человека есть заболевания, и даст рекомендации по отказу от курения с учетом этих заболеваний.
Ольга Анатольевна, вот вы сегодня уже упомянули уловки производителей табака, даже на самых первых этапах, когда там включались женщины, а потом даже подростки и дети, и говорили о том, что вот все равны, да, вот все равны, и какие-то привлекательные моменты подчеркивались в курении. В фильмах художественных этого было очень много. Но смотрите, сейчас же они делают то же самое, но на другом уровне. Сейчас уже появились табачные изделия с витаминами или с какими-то другими добавками, которые как бы создают впечатление, что табачные изделия имеют какие-то преимущества даже для здоровья. Вот парадокс. Но вот они на это акцентируют внимание потребителя.
Ну, очень много различных вариантов. Вот нам звонят курящие, да, особенно подростки, говорят, что вот есть и с корицей, и с яблоком, и с чем только нет. И это все направлено, конечно, первую очередь на молодых, чтобы им было интересно попробовать разные, и тем самым они будут больше их потреблять, и значит, у них разовьется сильная зависимость. А как только у него развивается сильная никотиновая зависимость, значит, он будет покупать больше этих средств. Поэтому это, конечно, направлено на то, чтобы сформировать у молодых людей высокую степень никотиновой зависимости.
И еще цветной дым придумали. Тоже для молодежи, конечно. Вот как прикольно. Синий дым, красный дым.
Все, конечно, ориентировано на молодых, на подростков. И, конечно, опять-таки, это все приводит к высокой степени никотиновой зависимости. Поэтому я думаю, что, конечно, мы придем и к тому, чтобы такие вещи были под запретом. Сейчас много чего такого есть, что используется и приносит вред для здоровья. Даже закись азота, да.
Да, вот я хотела как раз задать этот вопрос. В недавней беседе с академиком Александром Григорьевичем Чучалиным я прям была очень удивлена, никогда об этом раньше не слышала, но он упомянул, что сейчас уже производят даже изделия, я не говорю, что это сигареты, да, это, скорее всего, именно электронные, возможно, изделия, доставляющие никотин, и плюс ко всему, это вообще адовая смесь, потому что туда добавлен так называемый веселящий газ, который вообще используют вот при легком наркозе врачи. И вот эта вот адовая смесь, это вообще непонятно, к чему это может привести.
К сожалению, веселящий газ уже даже ясно к чему приводит. Потому что есть уже смертельные случаи, когда молодые люди, надышавшись этим газом, они, к сожалению, умерли. Потому что этот газ, он снижает потребление кислорода, он уменьшает содержание кислорода в крови, вызывает гипоксию, кислородное голодание, человеку становится трудно дышать, и из-за недостатка кислорода человек может и погибнуть. Также был описан случай с молодым человеком, который надышался этим газом, сел за руль, и поскольку меняется координация движения и меняется концентрация внимания, то он не справился с управлением и насмерть сбил пешеходов, заехав на тротуар. Вот уже как бы даже известно, чем это может закончиться.
Ольга Анатольевна, ну это понятно, это просто констатация факта, что отрубая, так сказать, одну голову у дракона, мы видим, как у него отрастают новые две. И расслабляться вам не приходится, врачам и законодателям, и нужно как-то вот быстро реагировать на вот эти изменения, потому что, смотрите, кальяны и электронные сигареты сейчас под запрет попали, очень хорошо, но теперь у нас новые вот эта напасть, и еще неизвестно, что завтра придумают. А пока будет законодательство подстроено, так сказать, к этому, определенная часть людей пострадает. Поэтому здесь, мне кажется, вот какая-то динамика такая должна быть у законодателей и врачей.
Огромная роль, наверное, принадлежит и средствам массовой информации, и спасибо вашей программе, которая информирует постоянно население и о новых угрозах, и о том, что происходит. И поэтому здесь должно быть взаимодействие всех слоев общества для того, чтобы вовремя говорить об этих угрозах и говорить о том, к чему они приводят и что они из себя представляют.
Ну и в заключение такой вопрос. Смотрите, ведь получается, если 39% в начале пути и уже в 2016-м 30%, то это уже 25%, как минимум, ну четверть населения курящего отказалось от сигареты. По-моему, очень даже неплохой показатель.
Это хороший показатель. Будем надеяться, что сейчас таких людей, которые уже отказались, стало больше. И здесь надо не забывать о том, что Всемирная организация здравоохранения, она говорит, что табакокурение – это хроническое рецидивирующее заболевание, трудно поддающееся лечению и склонное к рецидивам.
То есть как заболевание?
Как заболевание его трактуют, потому что это никотиновая зависимость развивается, и это, конечно, относится и по МКБ к заболеванию, как синдром зависимости, синдром отмены от табака. И поэтому, конечно, иногда не сразу с первой попытки удается отказаться от курения. Известно, что наиболее эффективным оказывается, как правило, четвертые и пятые попытки. То есть организм человека, возможно, как бы обучается быть некурящим. Поэтому, да, возможно, что кто-то срывается, возможно, кто-то снова закуривает. Но если человек все-таки хочет отказаться от курения, а большинство курящих, они понимают, что курение вредит своему здоровью, то, конечно, в итоге он все-таки этого добьется. И если он обратится к специалистам, то сделать это будет легче и эффективнее. Поэтому всех, кто хочет отказаться от курения, я приглашаю звонить по номеру телефона 8 800 200 0200, и специалисты центра, консультативного центра помощи в отказе от потребления табака помогут вам. Эта линия организована Министерством здравоохранения Российской Федерации. Все консультации, все звонки бесплатные.
Спасибо большое, Ольга Анатольевна. Уважаемые слушатели, наша программа подошла к концу. Моими гостями сегодня были главный специалист Минздрава по торакальной хирургии, директор Санкт-Петербургского института фтизиопульмонологии Петр Казимирович Яблонский и руководитель консультационного телефонного центра Минздрава по отказу от табака Ольга Анатольевна Суховская. У микрофона была Ольга Копылова. Постарайтесь не болеть.
Посоветуйте доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой. Радио